Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода.
Зашел 25 марта. Через два дня в город приехал президент России Владимир Путин. На совещании о ликвидации последствий трагедии он сказал, что произошедшее – результат преступной халатности и разгильдяйства. Тулеев согласился с такой оценкой и попросил лично у Путина прощения за то, что случилось на вверенной ему территории. Тогда же в центре Кемерово проходил стихийный митинг. Собравшиеся люди выражали недоверие официальным данным о числе жертв и требовали отставки местных властей во главе с Тулеевым. Губернатор назвал участников акции бузатерами.
Началось, как обычно, на горе, на людском. Начали вот вся эта оппозиционная сила, вот они в момент приехали, в момент.
Аман Тулеев занимал должность губернатора Кемеровской области с 1997 года и переизбирался с результатом более 90%. Трижды баллотировался на пост президента России, в последний раз в 2000 году. Предположения о возможной отставке долгожителя российской региональной политики неоднократно появлялись в последние годы. В качестве возможных причин назывались возраст и состояние здоровья.
У нас в студии Николай Рыбаков, зампредседателя партии «Яблоко». Добрый день, Николай. Скажите, пожалуйста.
Добрый день.
Тулеев, помимо тех трагических событий, которые стали поводом к его отставке, он уже изжил себя как политик, потому что как-то человек поменял все возможные партии и провалил, мне кажется, по большому счету всю работу.
Вы знаете, Владимир, ситуация с Тулеевым – два момента. Это, конечно, печальный финал карьеры политика, которого в сюжете назвали региональным, но он, безусловно, был и федеральным политиком, он трижды баллотировался на пост президента. С другой стороны, этот уход показал, что он все-таки остался политиком. При всей... Потому что он совершил за последние дни гигантское количество ошибок, на мой взгляд, связанное с его, видимо, состоянием здоровья и тем, что он, очевидно, уже пребывает на несоответствующем таком состоянии здоровья государственном посту. Но то, что он все-таки ушел в отставку добровольно, это свидетельствует о том, что он остался политиком и понес такую политическую ответственность. И то, что случилось с Тулеевым, это самым жестоким образом для нашей страны показало, к чему приводит несменяемость власти и какую цену приходится за это платить.
Спасибо. У нас на связи Алексей Сахнин, активист Левого фронта. Алексей, добрый вечер.
Как вы считаете? Здравствуйте.
Да, как вы считаете, Тулеев вот со своей левой фразеологией просто работал на волне популизма или действительно до конца своих дней остался каким-то чуть-чуть просто, может быть, сторонником левой идеи, с чего он, собственно, и начал свою карьеру?
Ну нет, конечно, с моей точки зрения, в нем бюрократ победил социалиста, если он был социалистом. И тот Аман Тулеев, которого мы знаем теперь, это совсем не тот человек, который когда-то был одним из лидеров Народно-патриотического союза и кандидатом в президенты, который снял свою кандидатуру, если помните, в 96-м году в пользу Зюганова. Совсем не тот человек, который приезжал к бастующим шахтерам, защищал их интересы. Надо сказать правду, что Тулеев отличался от других губернаторов, особенно в начале своего многолетнего правления. Он строил такой вот социальный патернализм. Там, когда въезжаешь в Кемеровскую область, из Новосибирска машина перестает прыгать на кочках. И у пенсионеров в квартирах стоят пластиковые окна, потому что администрация занимается какой-то социальной политикой. Но при этом уже с 2000-х годов он проводил там политику и приватизации, жертвой которой стала вот эта кондитерская фабрика, трагически переделанная в этот развлекательный комплекс. И создал целую когорту прикормленных олигархов. И, как мы все помним, перешел из Компартии в «Единую Россию» и уже для «Единой России» собирал рекордные и сфальсифицированные результаты на выборах. В этом смысле, конечно, в нем бюрократ и такой вот чиновник, верный трону, он победил, конечно, левого политика. И политика вообще. И вот то, что когда-то он приезжал к этим шахтерам и находил с ними язык, действительно защищал их интересы, а сейчас он не нашел в себе сил выйти к митингующим, к родителям детей, сгоревших в этом ужасном пожаре, это, конечно, лучшее свидетельство того, что, ну, в принципе, политикам и народным трибунам Мангельды быть перестал.
Давайте послушаем его прощальное заявление.
Дорогие земляки, мы вместе с вами прошли большой, очень большой жизненный путь. От Кузбасса бастующего, сидящего на рельсах, стучащего касками, голодовки, забастовки, до Кузбасса созидающего и опоры нашего государства. И все это сделали вы, и я вам безмерно благодарен. Совершенно честно, как перед иконой, могу вам сказать, что в своей работе я всегда руководствовался интересами нашей страны, России и нашей области. Еще раз спасибо всем за то, что всегда были рядом в горе, в радости, и примите поклон. Сегодня, сейчас хочу сказать вам, я подал президенту Российской Федерации прошение об отставке. Считаю для себя, ну, правильным, осознанным, единственно верным решением. Потому что вот с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора, ну, нельзя. Морально нельзя.
Вот так вот Тулеев попрощался, и на его кресло теперь претендует Сергей Цивилев, его бывший зам и ныне временно исполняющий обязанности. Что можно сказать про этого человека?
Я могу сказать не про этого человека, а про систему, потому что, смотрите, очевидно, что Аман Тулеев, 21 год возглавлявший регионы, в прошлом году, насколько я помню, переизбравшийся в очередной раз губернатором, уже не мог управлять регионом. И тем не менее проводится такая как бы избирательная кампания, которая вносит его снова на кресло губернатора. Если наши власти не поймут, что проведение таких искусственных выборов является в том числе причиной национальных вот этих бед и катастроф, то ничего лучше со следующим губернатором, несмотря что он значительно моложе, не будет. Потому что причина того, что произошло в этом торгово-развлекательном центре, это слияние бизнеса и власти. Когда власть не может контролировать бизнес, потому что находится фактически на его содержании. Из-за коррупционных всевозможных схем. Это понятно. Если мы не вернемся к тому, что чиновники будут зависеть от людей через выборы, не через назначение следующего преемника губернатора, а через реальные выборы, чтобы люди проходили систему выборов, систему ответственности, чтобы они понимали, что их реальная ответственность перед людьми, а не перед президентом, тогда они будут обеспечивать реальную безопасность людей, от которых они зависят. Они будут понимать, что просто для них невозможно не выйти и не объяснить людям, что произошло. Потому что сейчас что самое ужасное может случиться после всей этой истории уже для страны в целом? Что произойдет очередная компанейщина, снова пройдут проверки по торговым центрам, и все это снова забудется. У нас уже была хромая лошадь 10 лет назад, которая, как показала жизнь, ни к чему не привела. Если мы будем... не сделаем никаких политических выводов из этой страшной трагедии, никаких политических выводов для страны в целом, то они будут повторяться вновь и вновь. Потому что у нас примерно такая же ситуация с безопасностью не только в торгово-развлекательных центрах. Ну, проверь сейчас торгово-развлекательные центры. А безопасность на дорогах, а предупреждение о чрезвычайных ситуациях, а безопасность в авиации. Это вот по каждому пункту можно брать. И если системно это не решать, в том числе через ответственность политиков и чиновников перед людьми, ничего не будет происходить.
Давайте послушаем заявление исполняющего обязанности губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.
Я принимаю область в очень тяжелый момент, когда в страшном пожаре погибли десятки людей. И прежде всего, наши дети. Хочу сказать вам, жителям Кемерово и всей области, что сделаю все для того, чтобы виновные в этой страшной трагедии понесли строжайшее наказание. Следствию будет предоставлена вся информация, чтобы покарать виновных. Никто не будет выгорожен или спрятан. Эта страшная трагедия сплотила не только Кемерово, но и всю страну в горе и сострадании. Память о погибших будет с нами всегда.
Ну, остается доверять ему.
Ну, с одной стороны, конечно, хочется. С другой стороны, вот я прям вижу человека, говорящего очередные такие торжественно заученные какие-то фразы. Если у нас есть время, вот есть секундочку, я бы сказал, что мне кажется важно понимать, в чем сложность этой ситуации. Несет ли губернатор прямую юридическую ответственность за случившееся? Юридическую не несет. Он несет политическую ответственность. И это, мы видели, случилось. Теперь вопрос в том, что действительно нужно провести следствие, назвать тех, кто был в этом виноват, и сделать выводы на следующее, на будущее. Потому что сейчас нет никакой системы предупреждения чрезвычайных ситуаций, действий. Ну, вот даже если представить то, что сейчас обсуждается, что не было автоматической системы предупреждения и пожаротушения в таком гигантском торговом комплексе. Это просто невозможно. А дальше, вот смотрите, еще приведу одну историю. А дальше нам рассказывают, что не могли службы по предупреждению чрезвычайных ситуаций проводить проверку в этом торговом комплексе, потому что он является объектом малого бизнеса. Вот я хочу сказать, что когда реально власть получает какую-то команду, она находит возможность проводить любую проверку. Я выступаю против того, чтобы прокуратура могла проводить любую проверку. Но сейчас это так. И почему-то прокуратура в общественную организацию, которую называют иностранными агентами, она может прийти и проводить там вплоть до пожарной проверки. Я знаю, что это происходит так в организациях. Но прийти в торгово-развлекательный центр, где есть подозрение на нарушение пожарных норм, они это как бы сделать не могли. Поэтому, к сожалению, губернатор на самом деле, вот тот, который будет будущим губернатором Кузбасса, он будет отвечать перед людьми только в том случае, если он пройдет реальные, настоящие конкурентные выборы, а не то, что сейчас у нас происходит при фактически продолжающемся назначении губернатора.
Давайте посмотрим, как вот Сергей Цивилев провел первую встречу с родственниками погибших и потерпевшими при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».
У всех жителей города я прошу прощения за то, что произошло. Я понимаю, что одними словами не донести ту боль и то переживание, которое мы испытываем.
Вы даете согласие на то, что вы виноваты?
Я говорю о том, что это общая трагедия. И я говорю о том, что все виновные в этой трагедии будут наказаны. И я еще раз прошу прощения перед теми, кто попал в эту сложную ситуацию. И я становлюсь на колени перед этими людьми.
Да не надо это! Тихо, тихо, тихо!
Я хочу попросить... Не-не-не, стойте, стойте.
Не видел это, Владимир, это ужасно выглядело, по-моему. Я слышал, то, что он встал на колени.
Чуть фальшиво, да.
Ужасно. Но то, каким образом это происходило, это просто невозможно. Что еще? Извините, Олег, что я перебил. Два момента хочу сказать. Что еще вскрыло... вскрыло в очередной раз эта трагедия. Первое, это... к огромному счастью, чувство сопереживания людей, которые во многих регионах без всяких указок властей, которые какая-то глупость невероятная у чиновников пытаться, если есть реальная гражданская инициатива, я имею в виду, допустим, сбор людей на Пушкинской площади. Ну зачем было придумывать поперек этого официальные мероприятия? Ну зачем? Зачем в Петербурге? В Петербурге, конечно, наш губернатор, это был страшный позор, просто страшный, когда губернатор приезжает второго города в столице, приезжает до начала даже вот официальных мероприятий по возложению, а потом едет на футбольный матч. Ну это просто, я просто поражаюсь, что происходит иногда вот, вот с людьми. Что с ним происходит, непонятно. А второе, что еще вселяет надежду в то, что не все потеряно, это то, что многие регионы сами, когда президент в очередной раз не мог быстро принять решение, когда регионы начали сами, не дожидаясь никакого указания из Кремля, принимать решение об объявлении у себя в регионах траура. Мне кажется, это очень важное было чувство сопереживания от людей в стране.
Угу. Вопрос Алексею Сахнину. Как вы думаете, Алексей, может ли такой ЧП стать предлогом для социального взрыва в каком-нибудь из регионов, когда уже накопится достаточное количество предпосылок?
Ну, вообще это, может быть, это прозвучит цинично, но это самый позитивный сигнал и самый поразительный процесс, который мы сейчас наблюдаем. Это как после этого триумфа, который Путин получил на выборах, завоевав свои 76%, на мой взгляд, без каких-то экстремальных фальсификаций, с таким среднероссийским показателем фальсификаций, как сразу после этого вспыхнул и Волоколамск, и вот Кемерово. То есть это говорит о том, что вот эти проценты на выборах являются очень пустым показателем, который мало о чем свидетельствует. Он свидетельствует о том, что как бы политический кризис и социальный кризис еще не наступил. То есть это такая тавтология, которая нам сообщает о том, что российская политическая система, она вот такова, какова она есть. Она, у нее там несменяемость власти, авторитарное управление, лояльное население. И это вот такое тавтологическое сообщение об этом. И тут же мы видим, как тысячи людей выходят на улицы в очень радикальном настроении из-за по существу социальных проблем. Поэтому какое-то из таких событий или цепь таких событий, конечно, может запустить самые радикальные процессы и самые драматические в обществе. Но, конечно, остается только гадать, какое именно. И мне кажется, что вот мой коллега вот, из «Яблока» правильно сказал, что ключевой вопрос здесь не как бы административные способности, не даже степень коррумпированности. Я вот не уверен, что Тулеев был самый коррумпированный губернатор в России. Здесь ключевой вопрос – это вопрос о власти. То есть ключевой вопрос революционного значения. Кому принадлежит власть в нашей стране? Вот сейчас она принадлежит чиновникам, там, она принадлежит правящему классу. Его представители могут быть более или менее компетентные, более или менее коррумпированные. Они могут более или менее успешно заниматься там, пиаром. Они могут вставать или не вставать на колени. Но ключевой вопрос, вопрос о, так сказать, реализации социального интереса, они решить это не в их силах. Они не могут. И в этом смысле, конечно, страна уперлась в системный кризис.
Вы знаете, Владимир, что относительно вот, системного кризиса, что еще продемонстрировало, опять же, трагическим образом беда в Кемерово, это огромный кризис доверия между властью и обществом. Огромный кризис. Потому что посмотрите, с какой скоростью и с какой готовностью люди, с какой скоростью распространялась информация, с какой скоростью и готовностью люди принимали ее относительно невероятного числа жертв, намного большего, чем то, что было зафиксировано и то, что официально объявлялось. С какой скоростью распространялись различные слухи, толки относительно того, что же там на самом деле происходило. И власть фактически не могла никаким образом официально опровергая, люди этому не верили, ни числу жертв, потому что люди не доверяют власти. Разорвана связь, которая формируется в том числе, извините, я еще раз повторю, в том числе и на выборах. Разорвана связь между властью и обществом. Люди не доверяют власти и не доверяют информации, которая от нее поступает, когда это касается их лично. Не того, что... Кого там отравили в Лондоне? Это, пожалуйста, Скрипаля отравили. Это вот здесь мы готовы поверить. Что американцы плохие, это мы готовы поверить. А когда что-то касается лично нас, вот здесь мы понимаем, что власть обманывает. И здесь мы и не будем верить, что ужасно.
Да, и как вы думаете, возможно ли такое отношение народа к власти выразиться, может быть, в каких-то уличных беспорядках или каких-то, может быть, волнениях?
Ну, вы знаете, вот еще, и подводя к тому, во что это может выразиться, я скажу, что еще, кстати, вот записал несколько цифр для себя, к сожалению, случившееся продемонстрировало то, что Россия по уровню технологического развития, к большому сожалению, находится в ряду стран, которые раньше назывались развивающимися, а теперь можно назвать неразвитых стран. Потому что подобные катаклизмы случались, подобные трагедии встречались в Парагвай, Пакистан, Филиппины, Китай, Перу, Россия. Вот за последние десятилетия в этих странах происходит подобного масштаба трагедии. Брюссель, последний масштабный пожар, где погибли сотни людей, 1967 год. Япония, 1973 год. Выход из подобной ситуации – это демократическое развитие, восстановление связи между людьми и властью, проведение, 25-й раз сегодня скажу, проведение настоящих честных выборов, настоящих демократических реформ, потому что никакие уличные манифестации не приведут к восстановлению доверия к власти.
Да, мы, правда, летом, помним, пожар большой был в Лондоне.
Я про гибель, но люди не в таком количестве, люди не гибнут. А у нас вот так вот гибнут. Потому что пожар может быть, пожар у тебя может быть, но у вас сработает, я, кстати, надеюсь, что у вас тоже, сработает сигнализация и автоматическая система тушения. Потому что вот иностранцам часто для того, чтобы объяснить, что он происходящее в России процессе, да. Происходящее в России процессе, я очень часто использую понятие потемкинские деревни. Потому что они правда не понимают. Но вы посмотрите, у нас все так современно, все так красиво, везде ярко, все это мигает. А то, что за этим все развалено и это не работает, я очень надеюсь, что сейчас в студии вот вся система пожаротушения работает. Потому что ведь вы же приходите в торговый центр, везде все работает. Да, а то, что это все закрыто где-то, то, что это муляжи вместо настоящего системы пожаротушения.
Да. Будьте уверены. Давайте пошире чуть возьмем. Алексей, вопрос. Как вы считаете, вообще Кемеровская область и Кузбасс, они стали давно уже такими адресами беды, когда и в шахте, вот не так давно был ЧП, и вот теперь даже на детском киносеансе.
Ну, вы знаете, мне кажется, вот такие обобщения, может быть, слишком рано делать. Я скорее бы вернулся вот к вопросу, который вы только что обсуждали про Лондон. Там, на самом деле, погибло еще больше людей. Там 71 человек погиб. Я только что перепроверил. И мне кажется, причина в этих трагедиях в Лондоне или в Кемерово, она одна. И это пресловутое сращивание государства и бизнеса. Это пресловутый вот этот громадный разворот в сторону нового либерализма, по которому в той или иной степени идут все и развитые, и развивающиеся страны в последние 2-3 десятилетия, который привел к резкому росту всех показателей там, травматизма, к ухудшению социального самочувствия везде. И что принципиально важно, к снижению уровня как бы, демократии, к выхолащиванию демократии. Это процесс, который затрагивает не только Россию. И в этом смысле как бы западноевропейские страны и США не являются образцом для подражания. Мы с ними болеем одними и теми же болезнями. И в этом смысле как бы Тулеев, он консерватор был такой, он социальный консерватор. Он консервировал в 90-е годы какие-то бастионы социальных завоеваний, но делал это крайне авторитарно. И этого оказалось недостаточно для того, чтобы превратить Кузбасс в какую-то другую страну. То, что там высокий травматизм, это связано в том числе и со спецификой вообще угледобывающей отрасли. Травматизм был в советские годы, и, к сожалению, добыча угля, она сопряжена с человеческими жертвами в большинстве стран. Я не знаю статистики и не знаю, если в Кузбассе там, число погибших на душу населения или на число занятых, оно выше, чем в других регионах. Я совсем не знаю. Но вот это как бы гонка на перегонки с прибылью, вот это бесконечное стремление все приватизировать. Вы знаете, что вот собственник этого торгового центра, российский миллиардер, который владеет там кириешками и массой других брендов, он дал недавно поразительное интервью, в котором рассказал секрет своего бизнес-успеха. И он там говорит, что мы просто экономим на всем. Выжигаем поляну. И это универсальный рецепт, который приводит к тысячам трагедий по всему миру. В том числе в Лондоне. Нас же с вами интересует Кемерово гораздо больше. И именно этот процесс приводит к тому, что для чиновника интересы бизнеса и той вот олигархии, того, тех крупных компаний, которые вокруг него сосредоточены, становятся неизмеримо важнее, чем интересы тех людей, которые приходят на ритуальные выборы раз в 4 года, чтобы опустить бюллетени, которые являются только объектом его манипуляций. Поэтому мне кажется, что вот тот системный кризис, который мы с вами стали обсуждать, это кризис исчерпанности вот этой неолиберальной капиталистической модели, жертвой которой стала наша страна. И которая с увеличением как бы, авторитаризма, административных методов воздействия не становится лучше.
Ну, я хотел бы возразить, что, на мой взгляд, то, что произошло, это не результат, на самом деле, не приходящего никакого неолиберализма в России. И это, как правильно сказал коллега, правильно назвал слово, по-моему, назвал слово временщики, в самом случае, я вот себе записал, что когда и во власти, и в бизнесе находятся временщики, то предполагать, что они будут надолго вкладываться в свой бизнес, надолго планировать свои капиталовложения не приходится. Это происходит потому, что на самом деле нет реальной политической стабильности. Нам говорят, что есть стабильность, но посмотрите, бизнес хочет как можно скорее получить обратно свои деньги, заработать их вот таким вот путем, потому что понимает, что никакой стабильности нет. Ни стабильности собственности, ни в случае чего они не смогут это доказать в суде, нет реальной стабильности. Вторая причина того, что происходит, и с травматизмом, и с, в том числе и с аварией, потому что с пожаром, потому что у нас не вкладываются средства в инфраструктуру. И инфраструктура, которая разрушалась с советского времени, в жирные 90-е годы, в богатые 90-е годы, или тучные, их по-разному совершенно называют, когда можно было вкладывать деньги в развитие инфраструктуры, в создание инфраструктуры, этого не происходило. И накопленные в результате деньги выпускали на все, что угодно, чтобы пыль пустить всем, кому только можно, в глаза. И продолжаем это делать до сих пор. Потому что у нас переходят наши российские регионы на финансирование через казначейство, потому что долг регионов уже превышает в бюджете, превышает расходы бюджета, тогда регион переходит на федеральное казначейство. А вместе с тем в этих же регионах проводится чемпионат мира по футболу и строятся стадионы, вместо того, чтобы вкладывать реальные деньги в инфраструктуру, в безопасность людей. Этого не происходит. И еще одна причина, потому что если была бы реальная конкуренция, реальный был бы свободный рынок, то была бы очень велика цена человеческой жизни, потому что современный либерализм – это человек в основе всего. И цена человеческой жизни, извините, в том числе и измеряемая в рублях, была бы настолько высока, что сокращался бы травматизм, потому что бизнес понимал, что если у него отсталое производство, что если у него не обеспечена безопасность людей, то он вынужден будет заплатить такие деньги, которые поставят крест на всей его будущей карьере и всем будущем его бизнесе. А у нас этого сейчас нет.
Да, ну вот мы не зря вспомнили Англию, потому что там-то сгорел дом-то самый в таком в самом беднейшем квартале, понимаешь, там, где не было никакого надзора.
Ну вот, я, к сожалению, не помню эту историю, да, а у нас сгорело в центре.
А у нас сгорело, да, то, что чем гордится коллектив, условно говоря. Алексей Сухнин, вопрос. Как вы считаете, вот это, ну вот, например, Кемерово, возьмем так, это больше вина губернатора или это в целом запущенный район, который лицемерно проголосовал за президента и считает, что все нормально? Как вы думаете?
Ну, я думаю, что это вина системы, которая построена в Российской Федерации. Это вина системы, но губернатор, конечно, в этой системе совсем не последний человек, и снимать с него политическую ответственность было бы неправильно. То есть когда-то, наверное, неоднократно, оказываясь на развилке и выбирая между тем, что нужно делать, как бы демонстрировать лояльность центру, там, сосредотачивать усилия на фальсификации выборов или защищать там социальные интересы своего населения, он, конечно, неизменно делал выбор в пользу лояльности, в пользу, так сказать, верноподданничества. И в этом смысле разделяет эту ответственность. Но, в принципе, система же предельно проста. Система предельно проста. Они экономят на всем, выжигают поляну, чтобы максимизировать прибыль. И здесь, к сожалению, мы никуда не денемся. Вот этот пожар в бедном квартале Лондона, он был вызван ровно теми же причинами. Строительная компания, экономя на всем, использовала пожароопасные материалы. Так же, как она это делала в Кемерово. Там, экономя на всем, она ставила огнетушители на каждом третьем этаже, хотя по как бы нормам нужно ставить их на каждом этаже. Так же, как они примерно делали это в Кемерово. В этом смысле, когда логика прибыли становится превыше всего, неизбежно это приводит вот к таким трагедиям. И вы рост этой статистики травматизма увидите в любой стране мира, в том числе в США, Англии, Франции и Швеции, в которой я живу. Да, они будут касаться в первую очередь самых бедных. Потому что, ну, конечно, экономят на бедных домах, на кинотеатрах для бедных. Но в Кемерово, вы видите, это был, так сказать, не такой классический случай, это был достаточно преуспевающий в центре города, там довольно дорогой развлекательный комплекс, но вот эта бесчеловечная логика извлечения прибыли сработала и на нем. Вы знаете, что у губернатора Тулеева там даже какие-то родственники погибли. В этом смысле вот эта слепая логика капиталистической прибыли, которая извлекается из всего, не оглядываясь ни на какие ограничения, от нее никто не застрахован, в том числе и сильные мира сего. И там вылетела вот из головы фамилия этого миллиардера, но в принципе его вот эти слова из интервью про выжигание поляны, это может быть девиз Российской Федерации. В принципе, мы все так живем. Поэтому промышленные предприятия и рабочие места на них заменяются на вот эти торгово-развлекательные комплексы. Поэтому требования безопасности становятся в последнюю очередь в списке приоритетов. Потому что они уменьшают прибыль. Вот и все. И это именно, эта логика приводит к тому, что нет никакого экономического роста. Потому что в конечном итоге жертвами этой логики становятся все или большинство населения. И у людей просто нет денег для того, чтобы быть потребителями. Поэтому как бы буксует экономика, она буксует и в России, и по всему миру. Поэтому параметры неравенства достигли, так сказать, фантастических масштабов, таких же, как они были накануне Первой мировой войны. Поэтому мир раздирает такие же противоречия, как это было 20 лет назад. Мы вернулись, как мы отмотали 20 лет назад. Пришли назад вот в то бесчеловечное общество, с которого начинали, с которым удалось порвать с помощью таких страшных жертв, которым был наполнен 20 век. Вот в этом настоящая трагедия. Вот в этом пожаре горят все иллюзии русской интеллигенции 80-х и 90-х годов, которая мечтала построить капитализм с человеческим лицом. Вот этот пожар продемонстрировал реальное лицо этого капитализма. И другим оно быть не может.
Спасибо. Сейчас с нами на связь вышел Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика». Михаил Юрьевич, мы подводим тут итоги политические биографии Амана Тулеева. Как вы считаете, с каким он знаком вообще войдет в историю новейшей российской государственности?
Мне кажется, Тулеев мыслил себя не персонажем истории российской государственности, а персонажем истории Кемеровской области, Кузбасса. Для него именно там был остается центр мира. И в этом плане, конечно, фигура такая мощная, историческая, может, подобно Александру Лукашенко в Беларуси, человек, который создал ощущение у жителей области, что он защитил их во многом от тех бурь, которые испытали на себе страны с переходной экономикой. И в этом плане Тулеев и Лукашенко в чем-то похожи. А дальше вопрос в том, насколько будет ли не будет, насколько быстро будет сыпаться та система поддержания стабильности, которую Тулееву удалось поддерживать в непростой территории исторически тогда и бунтовавшей, и привлекательной экономически. Удалось сделать из нее такую своего рода конфедеративную часть России, когда Большая Россия почти не вмешивалась в ситуацию в Кемеровской области, хорошо это или плохо.
А как вам кажется, Сергей Цивилев сумеет наладить ситуацию в регионе?
Ну, мы о нем пока сказать ничего не можем. Фигура, не имеющая какого-то собственного яркого лица. Были примеры того, когда приходили внешние губернаторы и ситуацию улучшали, как, не знаю, в Приморье, например. Были примеры, как в Коме, когда никакого серьезного улучшения обеспечить не удалось. Поэтому современная история России богата разнообразными и разновекторными примерами.
Спасибо большое. Это Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика». Слово Николаю.
Владимир, я хотел бы только отреагировать на предыдущее выступление коллеги с Левого фронта, что это не имеет отношения, все, что описано, это не имеет отношения к либерализму. Это элементарная коррупция и сращивание власти и бизнеса. Это все противоречит современному либерализму, и поэтому как раз свободный рынок дает возможность находить ответы на поставленные вопросы. Потому что свободный рынок – это ценность человеческой жизни. И как бы я уже это говорил в прошлом ответе, но как бы это ни было цинично, но свободный рынок дает возможность и ответственность, и обязанность бизнесу и финансировать своим рублем свои преступные ошибки. Потому что силовыми методами этого не происходит. И вопрос пожарной безопасности, когда он стоит на последнем месте, он стоит не потому, что капитализм не построенный в России или еще что-то, а он стоит на последнем месте, потому что очень просто дать взятку сотруднику для того, чтобы он сказал: у вас все хорошо, у вас нет вопросов с пожарной безопасностью, и вообще закрыл бы глаза на это. Вот почему.
Да, может быть, и поэтому. Михаилу Виноградову еще один вопрос. Михаил Юрьевич, как вы считаете, пришла ли пора вообще смены губернаторского корпуса среди таких тяжеловесов, которые явно засиделись на своих креслах?
кажется, уже почти что процесс завершен. Очень мало кто остался. Там эксклюзивный случай, Белгородская Евгения Савченко тоже демонстрирует такой уникальный пример. Чем-то похожий на Тулеевский, но все-таки более такой современный, более модернизаторский тип. А так, в принципе, по большому счету почти всех поменяли.
Да, то есть этот Тулеев, он как бы завершил этот вот этап смены региональных руководителей, да?
Ну, по большому счету, да, осталось несколько примеров, но они мало что скажут, вот, и не так образ, не так яркий, не так узнаваемо.
Какие регионы России наиболее, что ли, наибольшую тревогу вызывают вот у вас в частности? Неблагополучные, какие из них?
Ну, вопрос достаточно общий, там, да, если брать регионы, где губернаторы засиделись, хотя мост пока без катастрофы, там регионы типа Липецка или Курска. Если брать регионы, где дефицит источников саморазвития, то, наверное, по-прежнему это Северный Кавказ и Дальний Восток. Понятно, что там многие регионы Центральной России находятся в таком своеобразном застое, но они, собственно, исторически в нем находятся, и никогда точно не знаешь, что лучше динамика, когда ты рискуешь, занимаешь деньги, но и оказываешься уязвим перед колебаниями экономики, либо такие регионы, тихие типа Чувашии, когда ты особенно и не занимаешь, и к уровню жизни особенному не стремишься, но зато и в случае каких-то стрессов для граждан оказывается не так чувствительно.
Спасибо, да, Николай.
Знаете, в один из последних дней президентской кампании Григорий Явлинский презентовал разработанную экспертно-аналитическим управлением партии карту бюджетной обеспеченности, которая показывает на самом деле тяжелейшее расслоение между регионами и тяжелейшую ситуацию, связанную с тем, что все налоги забираются, только 6% налоговых поступлений остаются на местном уровне. На местном уровне 6%, а от этих чиновников на самом деле требуется огромное участие, а денег ни на что не выдается. Но это тема какой-то, видимо, нашей следующей передачи. И, конечно, Михаил совершенно правильно сказал, что республики Северного Кавказа, они практически полностью находятся на федеральном финансировании.
Да. Алексей, как вы считаете, вообще принципы федерализма в России нарушаются? Вот если считать, что она федеративная Российская Республика-то?
Ну, она только по названию, конечно, федеративная. Так, конечно, никаким федерализмом не пахнет. Иногда пахнет немножко феодализмом, когда есть региональные лидеры, типа Рамзана Кадырова, которые действительно автономны от Москвы, но автономны не так, как это предполагается в случае с федерализмом или там с национально-территориальной автономией, а автономны так, как вассальный там феодал автономен от своего сюзерена.
Они не от Москвы.
В этом смысле, до некоторой степени Мангельдык тоже был автономен. И вот его долгожительство административное, оно уже объяснялось действительно его прочными позициями в регионе. Мне кажется, в этом смысле, вы знаете, вот с точки зрения как бы того, как эволюционирует российский федерализм в кавычках и вообще вот российская административная вертикаль, интересно присмотреться к его сменщику, к этому Цивилеву, которого мы сегодня немножко обсуждали. Я тоже о нем немного знаю, но показательно, выходцем откуда он является. Вот он возглавлял до недавнего, по крайней мере, времени, одну из крупных там угольных компаний, учрежденную совместно с Тимченко. А в каком-то в другую свою компанию он учреждал с мужем двоюродной сестры Путина. То есть он такой вот типичный представитель новой российской олигархии. Он выходец сам из силовых структур, он был капитаном второго ранга или что-то в этом духе. Он вхож в относительно близкий круг президента. Он является бизнес-партнером ближайших клиентов президента. В этом смысле он будет представлять чьи интересы? Как бы он будет представлять интересы крупного бизнеса. И крупного бизнеса, организованного вот в ту как бы периферийно-капиталистическую авторитарную систему, которую мы с вами в России имеем. В этом смысле, конечно, шансов на то, что он будет в какой-то степени голосом народа Кузбасса, нету никаких. Если вспомните, как сам Тулеев был назначен, или как он пришел к власти в Кузбассе, был выбран. Ведь сначала ельцинский режим, он пытался оппозиционного Тулеева дать ему какие-то разные синекуры, там назначал каким-то министром, еще чем-то. Но в Кузбассе в 97 году началась просто массовая забастовка. Шахтеры сидели на своих предприятиях, стучали касками. Регион был на грани социального взрыва. Ельцинский назначенец, губернатор Кислюк, по-моему, его звали, был крайне непопулярный. И тогда Ельцин вынужден был дать добро Тулееву, оппозиционному тогда Тулееву, который отказывался принимать из его рук награды, который снимался с выборов в пользу его главного оппонента. Он ему дал добро на то, чтобы он баллотировался в Кузбассе, и Тулеев тогда получил совершенно свои честные там 95 или не знаю сколько, 99% голосов. Вот тогда Тулеев действительно в какой-то степени, в значительной степени, был голосом народа Кузбасса. И был таким вот голосом, я согласен с коллегой Виноградовым, что он был таким типа батька Лукашенко. Социальный, крепкий хозяйственник, который жесткой рукой административно навел порядок. Но потом он встроился в эту вертикаль, и постепенно интересы и требования этой вертикали стали важнее. О каком федерализме мы можем говорить, если уже при живом Тулееве, это же решилось не вчера, это решилось несколько месяцев назад, его как бы местоблюстителем, его престолонаследником становится прямой эмиссар олигархии, руководитель одной из крупнейших сырьевых монополий. Там бизнес-партнер клиента президента, личного друга президента Тимченко, личного друга нашего президента. В этом смысле, мне кажется, логика вот этой как бы буржуазной и авторитарной централизации, она здесь очевидна. И она идет, конечно, напрямую против гипотетической логики федерализма, которая, конечно, России необходима. Просто для того, чтобы народ России был...
Вы знаете, если я вот, чтобы точно все закрепили мою позицию, я скажу, что может, крупный бизнесмен возглавлять регион в том случае, если он проходит через настоящие выборы и становится настоящим губернатором. До этого он может быть большим бизнесменом. Это возможно. Но я бы еще хотел посвятить, я понимаю, что у нас скоро уже эфир заканчивается, я хотел бы вот минуту буквально воззвать, вот тут все спрашивали, воззову ли я к народу, потому что это, у нас все-таки смотрит достаточно большое количество руководителей различных предприятий. И мы много обсудили про губернатора, про власть, но каждый руководитель предприятия несет ответственность за тех людей, которые у него работают и находятся в его помещении. И поэтому самое важное, что может случиться в результате этой ужасной трагедии, к чему это может привести? К тому, что люди, наконец, осознают, что есть реальная у них ответственность за что-то. Потому что одна из причин случившегося в таком масштабе, что все боялись взять на себя ответственность и сделать что-то во время развития этой трагедии. Я могу сказать, что когда я был руководителем Белуна в Петербурге, экологической организации, я заступив, пошел, потому что на мне ответственность пожарная, пошел на курсы по пожаротушению. Очень сильно удивились в пожарной инспекции, что к ним кто-то пришел реально учиться тому, что, как происходит эвакуация, как предупреждение и все прочее. Потому что никто не приходит. Мы все правильно сказали, правильно критиковали власть. Но никто вас не заставляет покупать эти карточки прохождения курса. Ну, сходите, руководитель. Ну, реально, я выступаю за то, чтобы на самом деле была гражданская, человеческая инициатива. Но перестаньте вы сами покупать эти карточки на пожарных курсах. Идите, пройдите эти курсы и, наконец, узнаете, что должно где у вас мигать, что должно где у вас свистеть. И вы придете и очень многому удивитесь, потому что у вас это не происходит. Поэтому вот минуту я хотел бы еще потратить, которая была, на то, чтобы воззвать всех руководителей предприятий идти и учиться настоящей пожарной безопасности. А потом мы не будем удивляться, почему у нас здесь не сработало, почему у нас тут не сработало, почему у нас это не работает, почему у нас это не работает. И, кстати, ничего хорошего в советское время, как многие сейчас говорят, что вот в советское время там было то-то хорошо, в советское время уж так было нехорошо, уж так сработало, а оповещение людей о Чернобыле, что лучше про оповещение о чрезвычайных ситуациях в советское время не вспоминать. Поэтому идите и учитесь, потому что на вас ответственность за тех людей, которые вместе с вами работают.
Да, и если кто не хочет, тех надо заставлять идти учиться. Вот то, что не сделал Тулеев, он не научил своих подчиненных выручать детей из пожарной
ситуации. К сожалению, там, видимо, научились то, каким образом можно не проводить проверки в крупных предприятиях. Это не то, что экономить. Это когда оказывается, что провести реальные меры по обеспечению пожарной безопасности дороже, чем заплатить. Я подозреваю, что это, скорее всего, как бы это сказать, да, что возможно это было, заплатить взятку какому-то чиновнику от пожарной инспекции за то, что вам выдадут липовую справку о том, что у вас все хорошо в организации.
Да, но во всяком случае, эта трагедия закончилась впервые, вот, по-моему, за последнее время отставкой главы региона. Сегодня мы это обсудили. И больше мы, надеюсь, не узнаем, не услышим никогда Романа Тулеева, который был человек, ну, может быть, и заслуженный, но он в конце своей биографии политической запутался, стал менять одну партию за другой, из КПРФ там бежал в наш Дом России, потом в Единую Россию. И
запутался он не в конце, в наш Дом России это было 18 лет назад, 20 лет назад было. 20 лет назад он запутался.
Да, вот именно, что он... И не уверен я, что Сергей Цивилев, который не профессионал и не умеет руководить угольным таким регионом, но как бы владелец собственной монополии, да, вы сказали?
Ну, главное, что с ним случится, что, к сожалению, он пошел по очень неудачным популистским шагам. И есть опасность в том, что это будет очередное переназначение. Нам нужно отказаться от фактического назначения губернаторов. Эти люди не несут никакую ответственность перед страной и перед людьми, которые живут в их регионах. Именно назначение приводит к тому, что у нас среди сотрудников охраны уже ищут кандидатов в губернаторы. И это все невозможно. У нас творческий народ, у нас толковый народ, образованный и точно в состоянии найти губернаторов на все регионы.
Да, тем не менее, вот видите, получилось, что пришлось брать, что ли, с пылу с жару нового губернатора Сергея Цивилева, который, может быть, запомнился своим коленопреклонением перед жителями, у которых погибли дети, но это не гарантирует его будущего такого же внимательного отношения к
своей... Это совершенно не гарантирует. И более того, еще, к сожалению, первый раз мы посмотрели, или, к счастью, может быть, в эфире вашей программы вот эти кадры, как все это происходило. И вот эти аплодирующие чиновники, стоящие вокруг него. Ну, как можно было вообще додуматься? Все-таки это реально какие-то странные люди, которые в момент такой трагедии начинают аплодировать. Ну что в голове происходит у людей, вообще непонятно. И я еще раз хочу поблагодарить всех граждан страны, которые перешли на гражданские акции соболезнования, сочувствия. И вот я и Явлинский, мы были на Пушкинской площади, где люди стояли тихо, молча, зажигая свечи и оставляя цветы. И то, что произошло, вот такое сочувствие, то, что я еще раз повторюсь, то, что были регионы, которые, не ожидая отмашки от Москвы, объявили траур, это дает надежду на реальный федерализм в будущем в нашей стране.
Да, большое спасибо всем участникам нашего сегодняшнего эфира, которые вызвались в нем участвовать в непростом разговоре. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший. Итак, программа Андрей Трухан, продюсеры Дмитрий Налитов и Марк Штильман. До свидания.
Спасибо.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».